много диафильмов, которые изготавливают вручную, и чтобы потом демонстрироваться в церквях. Пожалуйста, расскажите, как шло изготовление и тиражирование этих диафильмов.
Ну, в принципе, диафильмы подготавливались, эти, или как называют, матрицы, да, это где-то в Сибири, это Павел Андреевич организовал, и мы достали только вот эти оригиналы, да, копировались в нашем доме, маленькая фотолаборатория, то вошел в наш дом и обходил, незаметно было, что там может быть фотолаборатория, можно было подумать, что там какая-то кладовочка, да. Фильм оттягивался на такой другую прозрачную оригинал, на ней негатив и такая лента резиновая, что прижималась, и фотоспичка по центру этой дуги, фотоспичка, да, и сделал спичка, и для света еще лампочкой подсвечивалась, и снимался полной темноте. Там заматывались таким, ну, фильм 1,60 м длиной, он, может быть, сейчас не знаете, как он это, бачки наматывались. Процесс одного фильма изготовления, это где-то 2,5 часа. Ну, мы по 5 фильмов постоянно там делали. И это было хорошо, но самое такое тревожное было из Риги в Белгород доставить. Везли сумки такие торговые, там что-то одежда, и там между ними спрятаны эти фильмы были.
Если можно, разговаривайте как будто в горах, вот, потому что микрофона сегодня нет, и чтобы было слышно всем очень громко, хорошо? Скажите, пожалуйста, я насколько понимаю, что все, кто занимался тиражированием этих фильмов, они работали на обычных работах, так?
Да.
А когда они успевали, вот у них было это время на один фильм 2,5 часа?
Это было в воскресенье, праздничные дни, и, ну, там, и в ночи.
Сколько всего фильмов было изготовлено в вашем доме?
Вот, трудно сказать, но, ну, где-то... Думаю, где-то несколько десятков тысяч.
Несколько десятков тысяч. Да, сколько так. Времени, вот на протяжении какого времени вы занимались тиражированием фильмов?
Это было в 70-е годы. Да, ну, где-то... Ну, да, ну, да, ну, где-то 12-15 лет.
12-15 лет, несколько десятков тысяч фильмов были изготовлены вручную. Скажите, что грозило вам, если бы власти обнаружили такое нелегальное производство?
Ну, это... тут по-разному. Не, ну, нам, слава Богу, Бог охранял, и не было никаких, и даже подозрений. Никто не подозревал, что эти фильмы изготавливаются в Африке, да? Но изготавливались Сан Сиона, один брат организовал кофе из Сан Сиона. Ну, он там сел. Где-то 2 года я сидел.
То есть мы видим, что такое была церковь при Советском Союзе. Люди работали за счет своего здоровья, за счет своего времени, под угрозой тюремного заключения, под угрозой потерять семью на долгое время, весь социальный статус. Скажите, пожалуйста, вы не боялись? Потому что большинство из нас не делает ничего во время свободы. Вы не боялись?
Не думали.
Да, да. Нужно это было. Павел Андреевич сказал, что вот в Сибири дети, ну, ничего не знают про Бога, да. надо их заказывать. Вы могли без помощи это сделать. Ну, взялись и делали.
Вы согласились и делали, занимались этим десятки лет?
Да. Да.
Спасибо. Да. Вот, пожалуйста, адвентист. Есть такие? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Приглашаю вас. А представьтесь, пожалуйста.
Маргарита.
Вы являетесь дочерью Акопа Саркисяна, да? Так. Он опубликовал свои мемуары под названием «Неужели это было?». Эта книга с большими приключениями разошлась по Украине. У нас в нашей общине в библиотеке есть 2 экземпляра. Поверьте, вы не пожалеете, если уделите внимание этой маленькой книжке. Здесь написаны вещи, от которых волосы стоят дыбом. Я не преувеличиваю. Значит, скажите, пожалуйста, она повествует об истории адвентистской церкви в Армении. Там ситуация во многих отношениях была хуже, чем в Украине в то время. Скажите, пожалуйста, что побудило вашего отца написать эти воспоминания?
Он говорил, что я хочу писать то, что было, чтобы люди видели и не повторили те ошибки, которые были тогда.
Спасибо. Я смотрю, краткость сестра таланта, да? Верно исполняет слова апостола. Скажите, пожалуйста, почему Акоп Саркисович так близко сотрудничал с Павлом Андреевичем Атаном? Ведь Павел Андреевич на тот момент уже был нелегальным руководителем адвентистской церкви, а было легальное руководство. Почему он держался именно на Атанова? И этот момент четко он проводит в своей книге. Объясните.
Ну, в то время он был неверующим, где-то в 68-м году он приехал в Киев, он учился в Киеве, закончил институт в Киеве. И если я не ошибаюсь, завтра мама мне может исправить или сестра. В 68-м году он приехал уже заканчивать институт, и он еще был неверующим. Ну, пришли в церковь в Киеве, там брат Колбач своим оркестром, своими проповедями, он очень-очень воодушевился этим. Приехал домой, и он увидел сон. Он увидел сон, что он переходит в нечистую реку. Я могу там точно не рассказать, но он дошел до чистой реки. И он слышал голос, что ему надо идти к брату Масану и принять крещение. И он спрашивал дедушку моему, кто такой, ну, мой дедушка тоже был атеистом, и его отец еще был атеистом. И дедушка ему рассказал, кто такой Масанов. И он поехал туда. Поехал туда, и ночью в 4 часа, если я не ошибаюсь, ночью, потому что тогда нельзя было крещение принимать, и Павел Масанов крестил его.
То есть я понимаю, что в 4 часа ему не было сложно, он не опоздал, и у него не было других планов.
Он поехал к ним домой из Еревана и Белгород, да.
Нашлось место в его расписании, проехать так, пару тысяч километров, да?
Да.
Не затруднило его.
Нет.
Нашел деньги, время, а главное желание. Такие есть адвентисты, рекомендуем. Спасибо. И теперь, пожалуйста, вам вдвоем, кто из вас, тут я задаю вопросы, и выберите, как бы, ну, кто пожелает отвечать. Я понимаю, что вы живете в Латвии, так? Мы знаем, что евросоюзовские церкви, они очень, скажем, большое внимание уделяют экуменическому движению, общению, да, взаимодействию церквей с собой, объединению их под эгидой Папы Римского. Как обстоят дела латвийских адвентистов с экуменическим движением? Кто желает отвечать?
Я думаю, что с этой стороны плохо уже.
А что значит плохо?
Потому
хорошо,
что у нас наше руководство тоже сотрудничает. Ну, как сказать, сотрудничает. Они хотят, чтобы было мир между всеми конфессиями.
Ну, это неплохое желание.
Да.
А но, почему вы говорите, что плохо?
Потому что дух мира в церкви.
А в чем он выражается? Как вы понимаете?
Во всем. И в музыке, и в одежде, и в поведении.
Причина этого в том, что они сотрудничают там с католиками. Разве католики их учат такой одежде?
Нет. Просто свобода, она дает свое, берет с собой много чего в церковь носит.
Такое впечатление, что христиане самые большие противники свободы. Как вы понимаете? Если можно, больше факта, чтобы мы могли увидеть ситуацию.
В молодости адвентисты держались повторняком подальше от других церквей. Или к нам, или не к нам. Такого хождения по церквям не было. Но это западное влияние, что должны дружно со всеми христианами быть. И кто захочет, тот поймет, чтобы расширить проповедь Евангелия. Но теперь начали и священнослужители наши, проповедники, пользоваться одеждой такой, как носит вечеранье, да. Ну, баптисты тоже самое, форма одежды, сразу по такому черной одежде, беленький такой квадратик, ну, это значит, что это священнослужитель. Ну, молодежь свою церковь организовала с громкой музыкой.
Ну, общины, я понимаю, свою.
Церковь. Нет, под одной крышей у нас здание церкви в 24-м году прошлого века строено. И запросили мой дед, там участвовал постройки мой отец. И там, где помещений много, ну, в одном помещении называется Коринфа, Римская церковь, и там, ну, молодежь там ходит, много ходит, но немножко это ритмическая музыка.
Они называют ассимзистский рок.
Это не устраивает.
То есть, есть конфликт, я понимаю, того, какую музыку слушать. Но вот мы говорим о том, что, скажем, сторонники экуменизма, они говорят, есть смысл дружить с другими церквями, чтобы расширить проповедь Евангелия. Вот мы говорим о том, что церковь вроде как теряет, не от католиков приобретает эту свободу, да? Вроде как это влияние мира, но его не исключают, мы не с ним вроде бы предлагаем дружить, да? А вот скажите, проповедь Евангелия, она расширилась в Латвии вот в связи с экуменическим движением и свободой или нет?
Ну, расширилась с семинарами, которые с Запада приезжали в Россию на стиха. Это было сильное развитие, ну и у вас тоже, наверное, похоже.
Это, да? Наверное, то, что мы называли евангельские программы.
Да, евангельские программы. И там, и вместе с этой программой было курсы против курения, и здоровый образ жизни. Эти очень сильные были. Но именно...
Есть ли смысл дружить с другими конфессиями, чтобы выигрывать большую свободу проповеди? И дает ли это большую свободу проповеди?
Ну, мне кажется, что в советское время слишком мы были обособлены. Но это не все равно, в какую сторону потянуть. Истина – это узкая тропинка через пропасть. И сатана тянет в одну сторону, мы сопротивляемся, что там отпускает, мы падаем в другую сторону. А
спасибо большое. На этой оптимистической ноте. Спасибо. То есть, с вашего разрешения я позволю себе где-то сделать какие-то выводы. Вопросы, которые стоят перед нами, очень сложные. Никто не ответит однозначно, как правильно. Потому что Бог посылает свободу или Бог посылает тоталитаризм. Но каждый из нас сегодня должен принять решение, за кого держаться. Было сложно верить во времена советские, было не менее сложно верить сейчас. Не приходит вера самостоятельно от того, что в обществе те или иные социальные условия. Мы видим, что как тогда люди должны были от чего-то отказываться и вкалывать ради Бога, трудиться и в этом находить радость, так и сегодня мы должны отойти от многих искушений, когда нас уже никто вроде бы не бьет по рукам, а все только раскрывают объятия и говорят, идите к нам. То есть сегодня это наше должно быть решение. И я понимаю, что здесь присутствуют ваши родственники, вы могли бы их представить, мне было очень приятно. Пожалуйста.
Официально Арамовна.
А кто этот молодой человек рядом с ним?
Молодой человек мой сын.
Можно вас попросить выйти? Да.
Анатолий тоже приходит.
Какого-то Анатолия приглашают. Какой Анатолий? Пожалуйста, мы ждем. А кто этот мужчина?
Это муж моей сестры.
Очень приятно. Вот, пожалуйста, что такое восточная семья? Один человек вообще не ограничивается. Идут и идут люди. Пожалуйста. Хорошо.
Нет,
да, конечно, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень приятно встретиться с вами. Спасибо за визит.